Глава 7. Святославль. Так и не придумав никакого логического объяснения появлению зятя в Святославле, Оксана решила навести справки. Вспомнив, что Руслан в последнее время активно общается с Пашкиной роднёй, решила навестить сына. Вдруг он что-то знает. Она вернулась в гастроном, купила тортик с сказкой и пошла к новому дому сына. Хоть они и подали документы на прописку к ней снохи и внучки, но жить решили у себя. Эх, если бы все так и осталось. Но Щербаков изжил комиссии и предупредил, что в любой момент может прийти комиссия и проверить, кто и где живет фактически. Надо бы занести ему подарок. Очень ее выручил, с участием подошел, не дал квартиру у нее отобрать. Настя встретила ее с радостным видом и сразу принялась выставлять чашки на стол. Руслан должен был вот-вот прийти с работы, и Настя занималась ужином. Маленькая Маришка крутилась у матери под ногами, не желая сидеть за столом спокойно, и Оксана на автомате начала играть с ней в съедобное-несъедобное, отвлекая подальше от плиты, а то еще брызнет раскаленным маслом. Маришка была еще совсем маленькая, ей приходилось показывать предметы и продукты, представить себе что-то абстрактное она еще не могла. За этими занятиями Руслан и застал их всех. Удовлетворенно улыбаясь, он чмокнул всех своих женщин и пошел переодеваться. «В выходные москвичи приедут за своими вещами», — сообщил он, вернувшись на кухню. «Договорился сегодня у себя на работе насчет машины на выходные, так что последняя занятая комната скоро освободится».
«Кто-то из ваших согласился на все выходные в Москву уехать?» — удивленно спросила Настя.
«Сам поеду. Я же не всегда на буханке ездил. Я и в армии ЗИЛ водил, и на автобазу, когда устроился на грузовой машине, первое время ездил».
«Вот тебе. Хочется на них столько сил и времени тратить», — удивленно заметила Оксана. «Сейчас опять начнется. Тут загрузи, там разгрузи».
«Мам, ну, во-первых, мы им денег еще почти половину за дом должны, а во-вторых, не чужие же люди, родня. И Паш приехал, поможет с погрузкой».
«О, даже расспрашивать не пришлось», — обрадовалась Оксана. «Значит, Пашка здесь, чтобы отчиму с переездом помочь». «Так он у вас остановился?»
— осенила ее вдруг неприятная мысль. «Нет, у Шанцева», — ответил, как и само собой разумеющимся, Руслан. «Они же дружат с Ахмадом».
«Ах, ну да, ну да», — задумчиво ответила Оксана.
Выйдя от Шанцевых, пошел по Первомайской в сторону моей родной когда-то улицы Островского. Прошел мимо дома врача Марины Павловны, мимо бывшего дома Никифоровны и дома моей бывшей начальницы с механического завода. Дошел до дома Ветки. Вся жизнь в Святославле перед глазами пронеслась. У Николаевых кто-то стоял на крыльце, заметил, подойдя к калитке, в темноте красный сигаретный огонек. «Вань, ты?» — крикнул я, пометуя, что у них здоровенный овчар живет во дворе. Думал, он сейчас в два прыжка окажется у калитки с яростным лаем. Но он медленно вылез откуда-то из-под крыльца и неспешно направился ко мне, недовольно порыкивая. «Постарел, что ли, пес?»
«Кто там?»
— услышал я такой же недовольный голос Ивана. «Павел Ивлев», — ответил я.
«Пашка!»
Он сошел с крыльца и направился ко мне. «Привет! Какими судьбами?»
«Ахмат дом продал. Переезжаем», — ответил я.
«О, понятно.
Ну, у тебя как дела? Капитана дали?»
«Какой там?» —
махнул он безнадежно рукой.
«Как ты там говорил? Дали, потом догнали, еще раз дали? Филимонова, когда сняли, думал, что-то изменится к лучшему, а для тех, кто внизу, ничего не поменялось. Все наше начальство гнилое, лично Филимоновым под себя подобранное на своих местах осталось. Так, пожурили, пальчиком погрозили, кто-то даже выговор получил, и все на этом».
«Понятно. А у Вероники как дела?» «Слышал, что она в магазин пошла работать».
«Все верно. Как ее выперли с базы, так она в магазин пошла работать. Вот с матерью вместе на работу в булочную так и ходит. Скоро в декрет уйдет, рожать в апреле».
«О, поздравляю!» — искренне воскликнул я.
«Угу. Будем вчетвером на две зарплаты жить, мою и материну. Что-то мне так тут все поперек горла встало. Бросил бы все и уехал. Веришь?»
«Верю», — серьезно ответил я. «Сам так и сделал».
«Надо было доженить бы тоже куда-то уезжать»,
— в сердцах сплюнул Иван.
«А сейчас уже поздно. Куда с семьей на руках с нуля начинать? Думал уже одному в Брянск податься, устроиться там, а потом за своими приехать. Так Вероника в слезы не отпускает. Это какой-то тупик.
Что-то ты совсем раскис, — заметил я, качая головой. Радоваться надо, скоро папой станешь. А насчет всего остального не беспокойся. И с деньгами можно вопрос решить, и переезд со временем устроить. Главное, чтобы вы все сами этого хотели, и все получится. Собственно, я по этому поводу к тебе и пришел, а не просто за жизнь потрещать. Я замолвил наверху словечко, и у тебя есть шанс стать доверенным лицом у первого секретаря горкома партии.
— Ты это серьезно? У Шанцева?
— удивленно уставился он на меня. — У Шанцева, — кивнул я. — Он ищет человека для одного деликатного дела. Я сразу про тебя подумал. Дело это для тебя, не скажу, что плевое, но вполне посильное. Справишься, будет отличный шанс зарекомендовать себя перед первым лицом города. И заработать при этом очень неплохо.
А что надо делать?
Прежде всего договоримся, что ты никому ничего не расскажешь, даже если от поручения откажешься. Согласен?
Согласен, конечно. Я не болтун. И в любом случае, жить и работать в Святославле, сплетничая про Шанцева, не самая хорошая идея.
Лады. Значит так. После смены первого секретаря горкома была проведена проверка всей деятельности предшественника Шанцева Вагановича. Выявлены серьезные злоупотребления. Он у города в наглую воровал финансы. Обком выносить ссор из избы не хочет. Я уверен, что там считают, что Ваганович достаточно наказан переводом с должности первого секретаря горкома на должность директора завода.
«Нифига себе!»
— ошарашенно смотрел на меня Иван. «Да». «Но Шанцев не хочет все оставлять как есть», — продолжал я. «У него с ним личные счеты».
«Это-то понятно», — с готовностью кивнул Иван. «Не может забыть, что Ваганович с Филимоновым его хотели по этапу пустить».
«Он сейчас добивается, чтобы Ваганович сам уволился и уехал из города. Но он не хочет, чтобы тот уехал с деньгами, что у города украл».
«Ясно», — усмехнулся он. «Это правильно».
«Так вот. Твоя задача будет, если ты возьмешься за это дело, найти кубышку Вагановича и изъять ее. Себе возьмешь сколько-то за работу, скажем, четверть, а остальное анонимно переведешь в какой-нибудь детский дом. Это хорошее предложение, Вань. Есть шанс приблизиться к первому секретарю горкома, наказать сволочь, которая тут половине города жизни испортила, и денег заработать. Хороших денег. Подумай до завтра».
«А что тут думать? Я согласен».
— оживился он. — Ну и отлично. Сам прикинь, где он деньги мог эти схоронить. Дача или гараж? Думаю, самое вероятное место. Улыбнулся я. — Тогда я Шанцеву передам, что ты в деле. Протянул я ему руку на прощание.
— Спасибо.
— вдруг сказал он, пожимая ее. — За что? — удивился я.
— За то, что вспомнил про меня.
— Иначе и быть не могло. Мы с тобой через столько прошли. Подмигнул я ему. И даже если не получится с этим делом, не раскисай. Где-то через полгода будет у меня, скорее всего, к тебе очень даже денежное предложение. Но пока рассказывать не буду, чтобы не сглазить. Мы расстались, и я пошел обратно к Шанцевым. Очень хочется, чтобы все у всех было хорошо, но решать за всех их проблемы не выход. Надо давать людям удочку, а не рыбу. Покажет себя Иван в этом деле, благодарный Шанцев начнет ему помогать в карьере. Не покажет или не повезет, так нам для нового музея начальник охраны понадобится. Или капитан милиции в этом городке, которому можно доверять. Сомневаюсь, что у наших москвичей будут кандидатуры милиционеров, что из Москвы захотят переехать в городню даже с повышением. Тут-то кандидатуру Ивана и предложу. Шанцевы уже готовились ко сну, завтра у всех рабочий день. Наталья Кирилловна сказала, что мне все постелено, пожелала спокойной ночи и ушла. Александр Викторович пригласил меня за стол, чувствуя, что мне есть что сказать. «Иван согласен заняться сбережениями Вагановича», — сказал я. «Надо мне вас познакомить как-то».
«Приводи его завтра вечером»,
— как и само собой разумеющимся, — ответил он. На том мы разошлись по койкам. Засыпая, все думал, чем и как помочь Липкиндам, пока Славка служит. Еще целый год. Сени этих столько не протянут. Рухнет кто-нибудь когда-нибудь под пол, провалившись на треснувшей доске. И хорошо, если ведер с водой в этот момент в руках не будет. А бегает у них за водой наверняка Эмма. Падал я с ведрами, знаю, что это такое. А тут еще есть шансы ноги переломать при этом. По-моему, переломов Эмме уже достаточно досталось для ее юного возраста. К 10 за мной приехал УАЗик из части. За рулем сидел Славка. А приехал за мной с ним лично замполит части. «Это так неожиданно для нас!» — тряс он мою руку. «Сам не ожидал, что получится вырваться», — ответил я и добрался, наконец, до друга. Мы молча обнялись. Он сильно изменился. Заматерел, возмужал, взгляд стал спокойный и уверенный. «Ну, как ты?» — спросил его. «Все хорошо», — ответил он, косясь на начальство. «Понятно. Видимо, свободно говорить при командире стесняется». Забрался в УАЗик назад, довольный майор занял место рядом со Славой, развернувшись ко мне в полоборота, и мы отправились в часть. «Надолго к нам в город?» — спросил он. «Не знаю, если честно», — ответил я. «И побыть у вас побольше хочется, и дома работы по горло». «О, слышали, Аркадий Федорович, для него дом — это уже Москва», — подколол меня Славка, наконец раскрепостившись. «Ну, рассказывай, как вы там, в Москве?» — улыбаясь, попросил он. «Нормально. Жить можно», — отшутился я. «Мишка Кузнецов уже на втором курсе. Светку Герасимович замуж выдали в декабре за моего однокурсника». «За москвича, небось?» «Ну да. Снимают теперь квартиру. Маме его не понравилось, что Светка приезжая». «Вот же какое зазнайство!» — недовольно начал Лапнев. «В Москве живут, так остальных уже за людей не считают?» «Не подумай, Павел, я не про тебя». «Да, и такие люди попадаются в Москве, но, к счастью, большинство вполне нормальные», — кивнул я, улыбнувшись. «Именно так. Везде есть свои трудности. Встречались вчера с Тимуром Полянским и Веткой. Они на каникулы приехали, жениться летом собираются». «А жить где будут?» — удивился Славка. «У них в училище комнаты дают семейным». «О как! Это что ж за училище?» — поинтересовался Лаптев. «Военное, рязанское, брат на втором курсе уже учится». «О, понятно, наш человек. Видишь, после второго курса уже можно жить как люди», — заметил замполит. «А до 68-го казарменное положение и весь третий курс было. Считалось, как в армии отслужил». Обсудили с Лаптевым по дороге тему предстоящей лекции. Они, оказывается, следят за моими публикациями в труде, обсуждают, среди прочего, на политинформациях. «Мы всегда удивляемся, какие-то темы выбираешь острые и злободневные. А главное, печатают же, пропускают», — поделился он. «Но хотелось бы все-таки больше информации по международной обстановке». «Может, обсудим сегодня тему СССР и империалистические страны на современном этапе?» — предложил я. «Отлично!» — обрадовался Аркадий Федорович. Мы приехали в часть, и Лаптев сразу отвел меня к командиру. Полковник Нестеров обрадовался мне как дорогому гостю. «Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Филиппович», — ответил я, улыбаясь. «Так рад видеть вас всех». Мы посидели в кабинете командира части втроем минут 10 и пошли в ленинскую комнату, где уже собрались солдаты и офицеры. Прочитать лекцию было легко по такой-то обширной тематике. Помню, что скоро начнутся, что в Чили, что на Ближнем Востоке заварушки. Когда конкретно, по месяцам, нет, конечно, но что в этом году, так точно. Рассказал в общих чертах, что там должно случиться. Подпустив туману, конечно, чтоб потом не оказалось все в точности, как я сказал. Обнадежил собравшихся, что Вьетнам скоро полностью одержит победу над проамериканским Южным Вьетнамом. Не только американцы, но и их союзники теряют надежду одержать верх в этой войне, выводя свои войска. В этом году сбегут последние союзники США и южные корейцы. 1-2 года, и Южный Вьетнам, оказавшись без внешней поддержки, падет. Вся территория Вьетнама снова станет единой. А потом начались вопросы. Так получится ли у наших арабских союзников одержать победу над сионизмом и его американскими приспешниками? Спросил замполит. Не хочу вас обнадеживать, но не получится. Американцы могут легко бросить Вьетнам, но Израиль бросить не в состоянии. Значит, будут и дальше щедро снабжать его любой поддержкой, необходимой для его военных успехов в борьбе с арабскими странами. «А почему не могут бросить?» — не унимался замполит. «Во-первых, в США очень много чрезвычайно богатых и влиятельных американцев еврейского происхождения. Для них Израиль — вторая родина, и они его очень поддерживают. Во-вторых, главная религия в США — протестантизм. а он очень сильно опирается на Ветхий Завет. Протестанты верят, что иудеи — богоизбранный народ, как и сказано в Ветхом Завете. Как же можно отказаться от его поддержки? А про вьетнамцев в Ветхом Завете не сказано ни слова. Так что с Южным Вьетнамом можно поиграться и бросить, а вот израильтян никак нельзя. Были и другие вопросы. Соскучились тут по моим лекциям. После лекции замполит привел меня опять в кабинет командира части. Там нас уже ждали. Увидев Славку, я очень удивился и обрадовался. Солдата пригласили посидеть в компании командиров.
«Прошу всех к столу»,
— сделал широкий жест командир части.
«И тебе, Комарцев, сегодня еще ехать?» — многозначительно посмотрел на него он.
«Чуть-чуть можно», — заступился за Славку замполит. «Пробку понюхать». Стол был отличный, по-мужски аскетичный, но все, что надо, присутствовало.
«Эх, давно я у вас не был»,
— с обалдевшими глазами оглядывал я вареную картошку, маринованные маслята прямо в банке, соленые огурчики, моченые яблоки и тонко нарезанное сало на ломтях черного хлеба.
«А стрелять ездишь?» — поинтересовался командир части. «Я телефон тебе в часть давал».
«Поездил немного, Владимир Филиппович, но последние месяцы уже не получалось. С сожалением развел я руками. Времени совсем не хватает. Учеба, работа. И жена двойня родила, два пацана. Пятый месяц пошел. Только и успеваю на тренировки по самбо ездить».
«У-у, два сына за раз. Это дело!» —
воскликнули офицеры, и у них сразу родился первый тост, и понеслось. Шутки, хохот, тосты. Славке налили с треть стакана, он так и поднимал его каждый раз, едва пригубив. Я кивнул ему, мол, правильно делаешь, что не пьешь. Целый час меня засыпали вопросами по самым разным темам. Острый ум офицеров соскучился в нашей провинции. Им нужны были московские новости как воздух. Не те официальные, что в газетах прочитать можно, а как лично я происходящее в СССР и мире представляю. Я аж охрип немного, и только тогда они немного снизили напор. У Липкиндов вчера был. Выбрал я момент, когда командир и замполит о чем-то заспорили о своем и перешел к волнующей меня теме. «Давно у них дома был?»
«Ну, был на той неделе», — кивнул Слава.
«Полы в синях провалились, видел?»
«Да, видел»,
— мрачно кивнул он. «Там все доски прогнили. Если не поменять их срочно, кто-нибудь ноги переломает. Я даже могу себе представить, кто это будет. Самый тяжелый в семье. Эмма твоя с двумя ведрами воды в руках».
«Я хотел увольнительную взять на несколько дней».
Взглянул Славка на командира части. «Но надо же где-то доск сначала найти. Что толку в увольнении без досок идти?» «Просил отца мне досок где-то найти. Так бабушка в начале января умерла. Похороны, поминки. Отец обещал, как зарплату сейчас получит, так сразу и займется». «А сколько вам досок надо?» — обескураженно спросил замполит. Оказалось, они с полковником уже перестали спорить и прислушивались к нашему разговору. «Ну, там вот такие где-то сени», — поднялся я и по памяти отгородил угол в кабинете.
«Три на два»,
— прикинул командир части.
«Это с запасом, мне кажется», — проговорил Славка.
«Идите-ка вы к нам на склад», — проговорил командир части. «Там у горячего все есть, говорят, даже парашюты». Офицеры расхохотались одним им понятной шутки, а мы со Славкой переглянулись.
«А увольнение?» — робко спросил друг.
«У тебя же есть бланки, выпишу сам», —
отмахнулся от него командир части. «На субботу и воскресенье?» — сразу спросил я. «За один день мы вряд ли управимся».
«До утра понедельника», — великодушно разрешил командир. «Сейчас отвези товарища лектора и возвращайся. Вечером отвезешь меня домой и останешься на выходные в городе, а в понедельник утром заедешь за мной, как обычно, и поедем в часть».
«Слушаюсь, товарищ полковник», — подскочил счастливый Славка.
«А я завтра домой поеду», — подумав, решил замполит, — на своей.
«Правильно»,
— одобрительно кивнул полковник и взялся за бутылку.
«Разрешите идти на склад?» — уточнил Славка.
«А вы что, еще здесь?»
— рассмеялся Лаптев. И мы быстренько оставили их, попрощавшись, пока они не передумали, запрыгнули в УАЗик, и Славка покатил к складу.
«Что это за история с парашютами?» — поинтересовался я.
«Не знаю, правда это или нет, но рассказывали, что у горячего что-то выменили на них. Вот и лежат теперь несколько штук на складе. А что с ними делать, никто не знает».
«Ну, понятно», — улыбнулся я. «Военные склады — это вообще отдельная тема.
Спишут как, так женщинами ткань будет востребована. Парашютный шелк для хорошей рукодельницы — это тема.
Тема? Не понял друг моего выражения. Чертыхнулся мысленно, вот сколько уже в СССР, а все еще иногда использую выражения из будущего, которые людям непонятны. Кстати, вот-вот будет 2 года, как очнулся я в той ледяной воде под мостом. Вот уж воистину второе рождение. Классный материал, все что угодно из него можно делать. Постельное белье, трусы, да даже платье пошить можно. И сноса всем этим вещам не будет. Сказал это Славе, вспомнив рассказы родственников из своего прежнего детства. Мы подъехали к нескольким рядам одноэтажных ангаров, издали похожих на гаражный кооператив. Перед ними в вольерах отдыхало 5 овчарок. На ночь их цепляют к тросам цепями, и они бегают вдоль всего этого проезда между складами, — объяснил мне Слава.
— У вас тут все серьезно, — задумчиво проговорил я, а Славик уже остановил машину у больших ворот.
— Леонид Максимович, — приоткрыв калитку в воротах, заорал он внутрь ангара и зашел внутрь, но не угадал. Служивый в бушлате вышел из ворот напротив. Узнав УАЗик командира, он кивнул мне, протянув руку, представился.
— Горячев.
— Ивлев, — ответил я, пожимая его руку, — доски нужны.
— Какие?
— На пол, 40-ку или 50-ку, 3-метровые.
— Сколько?
— А какая ширина? Если 150, тогда 15. Нам надо помещение 2 на 3 метра перекрыть.
— Ну, пошли посмотрим.
Кивнул он, и мы вошли в тот ангар, где уже сгинул Славка. А он как раз шел навстречу с растерянным видом.
— О, Леонид Максимович, а я вас ищу-ищу, нам... — Доски нужны, — досказал за него завскладом. — Уже смотрю.
Славка вопросительно посмотрел на меня, а я улыбнулся и пожал плечами в ответ. Доски у Горячего нашлись. Мы перетаскали их со Славой к воротам, дав завскладом 5-ку, и он, довольный, сунул ее в карман.
— А как вы их повезете?
— спросил он с интересом, наблюдая за нами. — А у вас еще не найдется куска красной тряпки? — спросил я, отстегивая тент от борта нашего УАЗа. — И нам бы еще веревку потолще, доски связать как следует и зафиксировать их внутри.
— Дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде.
— подколол нас завскладом, но принес и веревку, и какой-то красный вымпел. Пространство под сиденьями оказалось перекрыто. Закрыли борт обратно и попробовали разложить сиденье, переднее пассажирское и 2 за ним. — Ну, будут торчать из-под тента, что ж делать? — проговорил я, засунув одну из досок. — Будем ехать осторожнее, а я буду сидеть сзади и придерживать их. Мы на всякий случай все равно доски обвязали, чтобы не рассыпались по всему салону. Сзади привязали вымпел и потихоньку поехали. Славка пообещал Горячеву вернуть в понедельник и вымпел, и веревку. Сначала ехали медленно, осторожно, но потом Славка осмелел и поехал быстрее. В городе я посоветовал ему опять ехать медленно от греха подальше. Кое-как добрались. Разгрузились у Липкиндов во дворе, а машину командира части Славка к себе во двор загнал. — Спасибо тебе. — начал благодарить он. — Если б не ты, еще неизвестно, когда батя доски бы достал. А так я за выходные постараюсь все сделать. — Я помогу тебе, — пообещал я. — Завтра с утра сразу к Эмме приду. — Спасибо, — проговорил Славка, протягивая мне руку. — А я сегодня тогда вынесу из сеней все, что можно. —